Sahana bhunaktu. Saha viryam karavavahai. Tejasvinavadhitamastu. Ma vidvisha vahai. Om shanti shanti shanti. Еще раз попробуем. Ом сахана бабату. Сахано бунакту. Сахавирьям. Карававахай. Теджасвинам. Вадхитамасту. Ma vidvisha vahai. Om shanti shanti shanti.
Om shanti shanti shanti.
Та мантра, которую традиционно читают перед тем, как начать изучать какие-то ведические предметы. Я начинаю, да, Сереж? Тема нашей сегодняшней лекции – это карма и астрология. И каким образом карма проявляется в нашей карте, разные виды кармы. Большая тема. Я не думаю, что я затрону даже верхушку айсберга. Но я думаю, что какие-то интересные моменты мы сегодня рассмотрим с вами. Итак, карма. И мне хотелось прочитать один стих, это 4 стих из 29, 66 стих из 29 главы 4 песни Шримад-Бхагаватам. В целом этот раздел, 29 глава, описывает очень подробно эту тему. На самом деле, если кто-то хочет действительно глубоко погрузиться в этот предмет, то нужно прочитать как минимум 29 главу 4 песни Шримад-Бхагаватам. Там описывается соотношение ума, прошлых, будущих жизней. И я прочитаю один стих оттуда, чтобы задать тему. Сначала на санскрите. Мана эва манушьяся пурварупани шамсати. Мана эва манушьяся. Мана значит ум человека. Эва манушьяся. Именно ум человека, пурварупани шамсати. Шамсати значит указывает. Указывает на предыдущие формы или предыдущие воплощения человека. Иначе говоря, по уму человека можно понять его прошлое. Если мы будем разгадывать его ум и смотреть его ум, распутывать его ум, то мы сможем понять пурварупани. Он указывает на эти предыдущие рупы. И в сущности это предмет астрологии. Так, Бавишьяташ Чабадрам Те. Нарада Муни произносит этот стих, он обращается к царю, называя его Бадра. Если вы конспектируете, пометьте это слово. Бадра значит о благой или удачливый. Бадра тот, кому везет в жизни. И у этого обращение очень глубокий смысл. Но пока мы его не будем раскрывать. И он говорит, Бавишьяташ Чабадрам Те, о, благой человек, по уму можно понять будущее человека. Татхайва на Бавишьятаха. И по уму можно понять, если у человека нет будущего. Это буквальный перевод этого стиха. Иначе говоря, по уму человека, изучая ум человека, можно понять его прошлое, включая прошлое воплощение, по уму можно предсказать его будущее, и по уму можно предсказать, получит человек освобождение или нет. Потому что на Бавишьятах указывает именно на это, на другую, качественно иную форму рождения в следующей жизни. Когда человек выходит из-под власти времени, из-под власти прошлого, настоящего и будущего. Я прочитаю перевод и комментарий. Перевод сделан в соответствии с, опять же, объяснительным комментарием этого стиха, поэтому сам перевод важный. «О царь, пусть тебе во всем сопутствует удача. Ум – причина того, что живое существо получает тело определенного типа, соответствующее характеру его взаимодействия с материальной природой. По состоянию ума живого существа можно судить о том, кем оно было в прошлой жизни и какое тело получит в будущем. Таким образом, ум содержит информацию о прошлой и о будущей жизни живого существа». Тут дается подробный комментарий, но, наверное, я оставлю этот комментарий на самый конец. После того, как мы разберем все остальное, все то, что я хотел сказать, я думаю, что он подведет какой-то итог всему этому. Там дается объяснение. Еще раз, там много таких стихов, это один из стихов, который затрагивает эту тему. Вот. Значит, план нашей лекции будет такой, что я сначала опишу в целом закон кармы и в основном буду опираться на, опять же, Шримад-Бхагаватам. Тут приведен другой стих из второй песни Шримад-Бхагаватам, где описывается эта структура или природа, таттвы, истины, из которых состоит этот мир. И потом, после того, как я опишу подробно карму и закон кармы, разные виды кармы, то, каким образом, по каким принципам часть кармы остается в прошлой жизни, какая часть кармы реализуется в следующей жизни. После этого я немножко коснусь более специальных вопросов астрологических, в частности, где эти вещи можно прочесть в астрологических картах, расскажу немножко о том, по конкретной астрологии, если это кого-то интересует. Интересует, да? Okay. Это в целом план наш. Я прочитал этот стих из 4 главы, прочитаю еще один стих из 2 главы. Он тут перечислен, в общем-то, записан. Дравья карма чакалас ча, свабава дживаева ча, васудева тпаро браман, начаньо артхо асти татватага. Кто-то санскрит понимает? Нет? Очень простой стих. В принципе, даже если не понимаете, все ясно. Я объясню сейчас содержание этого стиха. То есть начну с самого начала. С каких-то самых фундаментальных принципов и положений. Этот стих описывает шесть фундаментальных вещей, которые, по сути дела, являются исчерпывающим полным описанием этого мира. И если подробно описывать эти шесть категорий, которые записаны здесь, то мы, в общем-то, опишем все. Всю реальность, все сущее. Этот стих утверждает, что пять первых категорий, перечисленных здесь, зависят от шестой категории и исходят из этой шестой категории. Что источником первых пяти, с которыми нам приходится постоянно иметь дело. С кармой, с калой, кала – это время, дравья – это материальная энергия. Я подробно расскажу, что значит. Свабава – это значит приобретенная природа. Или, скажем так, прарабдха карма, реализованная карма. И джива – это мы с вами, живое существо, наделенное сознанием. Все они зависят от шестой категории, которая называется васудева. И их ценность определяется, опять же, именно этой связью с васудевой. Я понимаю, что пока ничего не понятно, но я надеюсь, что скоро все будет понятно. Положение номер один для описания кармы. Это то, что индуизм, в отличие от распространенного предрассудка, принципиально монотеистичен. Индуизм или ведическая религия, религия вед, определяет, что есть одна единственная причина всего сущего. Причина всего сущего, причина всех причин, абсолютная истина, как ее ни назови, может быть только одной. Двух причин не может быть. И все эти распространенные предрассудки о том, что в индуизме проповедуется многобожие или еще что-то, это всего лишь навсего непонимание самого фундаментального положения, базового положения ведической религии. В Ригведе говорится, что истина одна, экам сат, випрам бахудава аваданти. Но умные люди по-разному ее описывают. И эта абсолютная истина называется по-разному, разными именами. Причина, ну, можно назвать Богом, можно назвать как угодно. Тут она названа Васудева. Длинное А. От глагольного корня вас. Что значит жить или существовать? Васудева, по сути дела, означает вездесущий. Васудева – это тот, чье присутствие находится всюду. Другое – кто повсюду присутствует. Другое имя той же самой категории сущности – Вишну. Вишну значит то же самое, по сути дела. Вишну тот, кто вошел. Вишате. Виш. Виш значит входить. Тот, кто вошел повсюду и находится всюду. Иначе говоря, первое положение, которое нужно усвоить, и нужно начинать обязательно с этого, иначе все остальное будет непонятно. Это то, что есть абсолютный контроль. Почему абсолютную истину, этот изначальный принцип, причину всех причин называют таким образом, потому что присутствие означает контроль или власть. Если я хочу, если у меня большая компания, и я хочу управлять компанией, как я могу управлять компанией? Я должен обеспечить там что? Свое присутствие. С помощью коммуникации, с помощью своих представителей, так или иначе. Мое присутствие там должно быть. Присутствие значит власть или контроль. И поэтому другое название иногда, скажем, если взять Бхагавад-гиту, то там та же самая истина называется Ишварой. Ишвара значит повелитель, контролер, господин. И мы знаем, что астрология начинается с того же самого. Если взять Парашарахора-шастру, то там с самого начала говорится, что это одна истина, приходит в разных видах, в разных формах, присутствует всюду. И по сути дела, когда мы говорим о карме, мы говорим о контроле, мы говорим о власти, о реализации этого механизма контроля Ишвары, контроля Васудевы. Каким образом его власть реализуется здесь, в этом мире? Иногда люди не понимают, опять же, есть эти распространенные представления о том, что у индусов есть троица. Христиане очень обрадовались, когда узнали, что там тоже есть троица какая-то. Вот. Но на самом деле никакой троицы нет, есть одна изначальная причина. Вот. И когда говорится о Шиве, Вишну и Браме, то опять же оттуда тоже ясно, кто из них главный. Все остальные подчинены этой одной истине. Потому что Брахма – это творец, Шива – это разрушитель. А Вишну – это кто?
Созидатель.
Ну, тот, кто живет, не созидатель. Так, если вы строите дом, то вы можете нанять кого-то, чтобы дом построили, правильно? Если вы захотите его разрушить, вы можете нанять кого-то, чтобы дом разрушили. Но если вы для себя строите дом, жить там кто будет? Кто-то, кого вы позовете, вы сами будете жить. Это ваш дом. И Вишну это тот, кто живет, тот, кто находится здесь, тот, кто присутствует здесь, чье присутствие есть в этом доме, это его дом. Вот. Это некое теологическое видение, но очень важное. Теперь, как правило, он нас не интересует. Нас интересует все остальное. Карма, кала. Но этот стих из второй песни Шримад-Бхагаватам говорит, что все остальное связано с этим и без него не имеет ценности. И мы посмотрим дальше, собственно, все остальное. Нас действительно будет интересовать все остальное, но эту связь нужно с самого начала все-таки определить и записать. Дравья – это материальная природа, материальные элементы, огонь, вода, воздух, эфир, что там еще, земля, пять материальных элементов, все их комбинации, все остальное, мертвая материальная энергия, ненаделенная сознанием. Теперь это то, что нас окружает. И по сути дела, если мы возьмем науку, то наука изучает из этих шести категорий, из которых состоит полная реальность. Если мы хотим описать реальность целиком, то мы должны понимать эти шесть категорий. Так наука изучает что из этих шести категорий? В сущности, одну эту категорию. И до какой-то степени вот эту. Свабава. Мы до нее дойдем, до свабавы. А можно сказать, что какую-то часть законов кармы или законов причин и следствий тоже изучается, но не в том понимании, в каком карма определяется здесь. Тут мы пойдем дальше гораздо. Но наука, она в основном касается материальной энергии. Теперь есть карма, кала, свабава и джива. Джива – это мы с вами, сознающее живое существо, которое находится в этой системе, и ради которой, собственно, эта система создана. Мы поймем при описании кармы, что, ради чего, собственно, весь этот огород городился, ради чего все это было создано. Так, кала. Теперь, если взять дальше, то предмет астрологии – это карма, кала, свабава, отчасти джива и, в конечном счете, васудева. Дравья постольку поскольку. Карма мы не будем сейчас подробно определять, потому что у нас для этого будет достаточно времени. Кала, линеа – это время. И если вы опять же возьмете вторую песню Шримад-Бхагаватам, в пятой главе там очень интересно описана вся эта структура или соотношение всего этого. И там говорится, что кала или время – это то, что изначально было скрыто в Васудеве. Карма и свабава принадлежат дживе или живому существу. Субстратом кармы и свабавы, то, на что карма и свабава надета, то, что несет, носителем кармы и свабавы является джива, а носителем времени является васудев. Время – это некий толчок, который идет свыше. И время – очень важная вещь. Опять же, если спросить у современных ученых, которые пытаются понять природу всего происходящего здесь, то толком никто не скажет, что такое время. Но время – это важная сила, и все то, что есть здесь, оно созревает во времени. Чтобы яснее понять эту вещь, мы перейдем с вами к тому, что написано в Бхагавад-гите. И, собственно, та же самая аллегория или метафора приводится в йога-сутрах. Та же самая аллегория, метафора, она приводится много где. Вся эта система, чтобы ее понять, она описывается двумя терминами в Бхагавад-гите. Кшетра. И кшетра-гья. Кшетра значит поле. А кшетра-гья знающий поле буквально. Поле что такое? На поле что люди делают обычно? Сеют. И материальная природа это поле. Наше тело это поле. Куда сажаются семена. И эти семена, которые мы сажаем, как они называются в этих терминах, привычных нам? Карма. То есть материальная энергия, создаваемая Васудевой, материальная энергия, материальная природа, это кшетра, куда мы, дживы, или живые существа, наделенные сознанием, я значит сознание, тот, кто знает поле или играет здесь, на этом поле, мы сеем здесь семена кармы. По сути дела, все это поле предназначено для нас, чтобы мы могли эту деятельность по сажанию семян разворачивать здесь. Теперь, когда мы посеяли семена, какая самая характерная особенность? Мы посеяли семена, прежде чем они принесут плоды, что должно пройти?
Время.
Обязательно. Иначе говоря, любая карма, которая, по сути дела, является семенами, она разворачивается во времени. Прежде чем карма принесет какие-то плоды, должно пройти определенное время. И астрология изучает это, закономерность между тем, какое семя мы посеяли, когда оно принесет свои плоды, какие будут эти плоды. В сущности, это предмет изучения кармы. И, собственно, если карма – это семя, кала – это сила, в которой семя приносит свои плоды, то свабава – это плод. Карма тоже, тут есть тоже оттенок плода, но свабава – это, собственно, это некая наша приобретенная природа. Свабава значит, что я так или иначе сеял плоды каких-то действий, и я получил то, что я получил. Я получил тело определенного типа со своей природой. И природа – это нечто, что я проявляю, не думая. Это очень важная вещь. Природа – это то, что я проявляю автоматически. Как, скажем, когда человек учится водить, то вначале, чтобы научиться водить, ему нужно все время думать, ему нужно знать, какую педаль нажимать, хотя их две, он все время путает, и вместо тормоза нажимает на газ, вместо газа на тормоз. Так, но когда это стало его природой или свабавой, то он не думает об этом. Он ведет машину, он слушает музыку, он разговаривает, говорит по телефону, смотрит по сторонам. Вот. Ну, собственно, в целом, просто некое пунктирное описание. Естественно, каждый из этих терминов очень глубокий, и мы сейчас сосредоточимся на, собственно, соотношении вот этих трех понятий. Кармы, калы и свабавы. Как они зависят друг от друга, как из одного появляется другое, из кармы появляется свабава, и какую роль во всем этом играет время. Пока все понятно? Сейчас загляну, посмотрю, не пропустил я чего-нибудь важного из своего конспекта. Окей, не пропустил. Следующий пункт наших рассуждений – три результата кармы. Под кармой в данном случае мы подразумеваем некое единичное действие, некий акт. Я совершаю какой-то поступок, ем, слушаю что-то. Например, в данный момент мы все совершаем некий поступок. Мы слушаем, записываем. И у любого действия всегда есть три результата на трех уровнях. Первый результат. Возьмем простую вещь. Я ем что-то. Какой результат самый очевидный этой кармы моей? Насыщение, да. То есть происходит некий ощутимый, видимый результат на физическом уровне. На санскрите физический уровень называется адибаутика. То есть у любого действия есть ощутимый, зримый результат. Он может быть более зримый, менее зримый. Я поел, так, я насытился, или, ну, так или иначе. Может отложиться куда-то, но пищи не стало. То есть на физическом уровне есть результат. И мы...
Наверное, его.
Результат на санскрите называется дришта. Дришта значит видимый. Почему? Потому что потом будет адришта, нечто невидимое. Что, собственно, чем и занимается, изучением чего занимается астрология. Это некий реальный конкретный результат. Я повлиял как-то на этот мир, что-то изменил здесь, в большей или меньшей степени. Второй результат, который производит этот поступок, это результат на уровне ума моего. На более тонком психологическом уровне. Психологический или энергетический уровень на санскрите называется адвидайвика. И любой мой поступок, помимо того, что он производит изменения во мне, видимые изменения, он производит изменения на уровне моего ума. Это результат на уровне ума. Ничего, если я санскритом вас загружу, да? Чтобы просто соблюсти какую-то научную точность. Называется самскарой. Самскара значит отпечаток. Любой наш поступок оставляет след в нашем уме, в нашем сознании. Мы едим, и ум наш регистрирует ощущения, которые мы получаем. Нам либо нравится это, либо не нравится это. И это все, вся эта информация записывается в тонкую информационную среду, которую представляет наш аппарат тонкий, наш тонкий ум. И есть третий уровень, на котором остается след от нашего поступка. И этот третий уровень, скажем так, он адришта. Невидимый, неощутимый, еще более тонкий. Остается некий тонкий след, который мы в информационной сфере. И можно сказать, что это след на уровне адьятмики или, скажем так, духа. Не совсем дух, но тонкий результат. И адришта – это результат, который придет в следующей жизни. На физическом уровне результат приходит сразу. Сразу или он может немножко быть отложен. Скажем, если я употребляю яд, то этот результат видимый, он через какое-то время проявится, если это медленно действующий яд, через месяц, через год. Так, но тем не менее, это будет видимый результат в этой жизни. Адришта – это то, что люди обычно называют роком, провидением, судьбой или еще чем-то. Но это результат кармы. Это тонкий результат кармы, который остается в этой среде. Этот адришта, или рок, судьба, провидение, как его ни назови, он тоже бывает двух видов. Живое существо, совершившее какую-то карму, какие-то поступки, может получить рождение либо на этой же планете, на той, на которой она совершала поступки, либо на другой планете, на более высокой или более низкой. На санскрите это называется локика и паралокика. Локика значит здесь, в этом месте, в этой локальности. Паралокика на каких-то других планетах. Иначе говоря, если мы совершили какой-то поступок, предположим, сделали пожертвование, да, то на физическом уровне мы получим какой-то результат от этого. Мы получим славу какую-то, еще что-то такое, что-то изменится к лучшему, да, мы изменим что-то здесь, в этой жизни, будет некий ощутимый результат здесь. На психологическом уровне у нас остался отпечаток, мы почувствовали какие-то ощущения, нам они либо понравились, либо не понравились, и, соответственно, мы будем повторять это или не будем повторять это. Но при этом есть еще третий результат, адришта, то, что придет в следующей жизни. Я сделал какое-то пожертвование, в какой-то из следующих жизней оно вернется ко мне. Неожиданно человеку придет, на него упадет, свалится удача, он выиграет лотерейный билет или еще что-нибудь такое. Вот. Это все не случайно, это результат кармы, это результат того, что он делал в прошлой жизни. Мы переходим с вами к йога-сутрам. Это все может показаться понятным, но на самом деле сейчас мы уже перейдем к гораздо более тонким вещам. Йога-сутра 2.12. Потом на досуге... Ой, извиняюсь. На досуге можете посмотреть эту сутру, которая, собственно, говорит об этом. Клеша мулах, кармаша йох, дришта адришта джанма веданиях. Там говорится, что кармаша значит скопление кармы. Значит, совокупность кармы, которую человек накопил, имеет корень. И этот корень на санскрите мула, значит клеша мула. Этим корнем являются клеши. Вся карма, все эти три вещи, о которых мы говорили, она растет и держится на одном корне. Этот корень называется клешей. Клеша буквально значит причина страдания. И там говорится, дришта адришта веданиях. И человек будет испытывать это кармаша дришта адришта джанма веданиях. Человек будет испытывать это в этой жизни или в следующей жизни. Дришта адришта джанма веданиях. Так, мы сейчас с вами будем смотреть, что такое это клеша мула. Потому что, собственно, от этого карма зависит. Иначе говоря, очень важная вещь. Эффект кармы, эффект каждого нашего поступка может быть разный в зависимости от того, какой корень у этого поступка. И мы подробно сейчас с вами рассмотрим это положение. Это очень интересная вещь. Кто-то знает, какие клеши у нас с вами есть? Сергей знает. Есть 5 клеш, перечисленных до этого. Кто-то, может, мне подскажет, нет? Хорошо, ладно. Авидья, что значит невежество. Все, мы сейчас уже очень быстро перейдем к астрологии. Уже тут она находится. Асмита. Асмита значит эго. Авидья – невежество. Асмита – это эго. Ложное эго. Ложное отождествление себя со своим телом. Рага и двеша. Привязанность и неприязнь. Любви не люблю. Пятое. Абхинивеша – страх смерти. По сути дела, это описание нашего... Мы сейчас рассматриваем с вами ментальный слепок кармы. Каким образом карма отпечатывается у нас внутри. И откуда она выходит? Это, собственно, корень, и это то, каким образом... Некий замкнутый круг. Клеши порождают карму. Карма порождает клеши или усиливает эти вещи, эти тенденции. Невежество, эго, привязанность, неприязнь, страх смерти. Просто для общей нашей эрудиции мы свяжем это. Кто-то слушал мой семинар о ведической психологии, да? Трое, да? У нас есть 4 составляющих нашего ума или нашего аппарата. Это чита, память или подсознание. Аханкара или эго. Манас или эмоциональный. Внешний ум, ум, который взаимодействует с внешним миром. И Будди, промежуточный разум, или некая переваривающая функция, когда информация, поступающая через внешний ум, проходит сюда, в некий привратник, прежде чем перейти в наше подсознание. Это отдельная тема, но я просто хотел сказать, что... И сейчас будет ясно, почему я обо всем этом говорю. Эти вещи, они соответствуют этим 4 составляющим нашего тонкого тела. Авидья коренится в чите, в нашем подсознании. Невежество находится внутри, в нашем подсознании. Так, в виде множества самскар, в виде памяти какой-то о прошлых рождениях, и в виде привычки отождествлять себя с этим телом. Есть аханкара и это асмита. Это практически одно и то же. Эго, ложное отождествление. В уме есть двоичная система, по которой он реагирует. Люблю, не люблю, нравится, не нравится. И, наконец, страх смерти или страхи всевозможные находятся в нашем разуме. Именно из разума они идут. Кто-то знает о 4 целях ведической, к человеку в ведической культуре. Наверняка все знаете, если вы астрологию изучали. Какие цели?
Дарма,
Артха, Кама и Мокша. Совершенно верно. Так вот, эти четыре вещи с четырьмя составляющими, четыре клеши, четыре причины страданий, из которых растет вся карма, соответствуют этим четырем целям человека. Авидья. Я не буду вас мучить, сам скажу. Авидья соответствует мокша. У нас внутри накопились все эти памяти о страданиях, и в конце концов нам хочется освобождения. Так, ложному эго что соответствует нашему? Эго что хочет?
Кама.
Нет. Каму хочет манас. Артху. Эго хочет приобретать. Эго, когда себя хорошо чувствует, когда у него всего много. И все крутое. Так, эго артха. Артха, как цель человеческого существования, порождена нашим эго. Человеку хочется расширять себя, хочется проецировать свое я вовне. Так, кама – это ум, эмоциональный ум. Он водянистый. Это соответствует четырем стихиям. Воздуху, земле, воде и огню. Кама. И, наконец, Будде что соответствует? Разуму нашему. Что соответствует из этих четырех целей?
Дхарма.
Дхарма. Наш разум – это как раз то, что определяет, что нужно делать, чего нельзя делать. Что хорошо, что плохо, не на основании нравится, не нравится, а на основании каких-то высших законов. То есть эти четыре цели, которые, соответственно, в четырех в гороскопе записаны, какие дома дармы?
Первый,
пятый, девятый. Совершенно верно. Какие дома артхи?
Второй,
шестой, десятый. Правильно. Какие дома камы?
Третий,
седьмой и одиннадцатый. Какие дома мокши?
Двенадцатый, восьмой.
И четвертый. Четвертый, двенадцатый, восьмой и двенадцатый. Мокша-станы, соответственно, артха-станы, кама-станы и дарма-станы. Так, иначе говоря, все так или иначе связано, очень тесно связано друг с другом. И что сейчас нас интересует? Нас интересует, каким образом из этого корня вырастает карма. Сейчас мы будем это подробно с вами описывать, чтобы в конце концов с этим совсем разобраться. Есть некое базовое невежество, которое коренится в сознании человека. Человек рождается с этим невежеством, с неким постулатом того, что я это тело, я должен здесь наслаждаться. Это некое базовое невежество. Из этого невежества вырастает аханкара, мое эго, отождествление себя со своим телом и со всем, что это тело окружает. В свою очередь это порождает наше взаимодействие с материальным миром на по двоичному принципу: хорошо, плохо, нравится, не нравится, приятно, неприятно. Вот. И в результате все это кульминирует в страхе смерти. Человек все время рождается и живет с этим ужасом того, что мне нужно со всем этим расставаться, с тем, к чему я привык. Так, теперь как конкретно карма порождается этим? То есть, иначе говоря, в йога-сутрах говорится, что человек сеет семена кармы на почву невежества. Есть эта почва невежества, авидии.
И туда мы сажаем семена своей кармы. Конкретно это проявляется в виде качеств, которые человек здесь развивает. Из-за в целом невежественной позиции, из-за изначальной ошибочной позиции, из-за некого неверного постулата, на котором основаны все наши взаимодействия, все наши интеракции с материальным миром, со всеми остальными, так, которая изображена в этой структуре из пяти клеш, возникают несколько вещей. Я сейчас говорю комментарии, пересказываю комментарии Вьясадевы на йога-сутру Патанджали. И он объясняет, что это, эти клеши, они порождают, в свою очередь, каму. Кама значит желание. Бесконечное желание человека. Лоба – это жадность. Страсть, неспособность совладать со своими желаниями или как-то контролировать свои желания. Крода – это гнев. Четыре вещи только он говорит. Гнев или раздражение, которое приходит ко мне, когда я не могу удовлетворить свои желания, или что-то мешает мне удовлетворить свои желания, они не приходят. Не исполняются. И моха значит иллюзия. Забвение самого себя и забвение того, ради чего я живу. Что мне нужно здесь? Кто я такой? Забвение, иллюзия. Вьясадев комментирует эту сутру 2.12, о которой мы сказали, как карма порождается невежеством. И он объясняет, что, собственно, из-за этого невежества человек испытывает желание, там, жадность, гнев и все остальное. И в результате этого приходит карма. Он совершает какие-то поступки, продиктованные неверными, исходящие из неверных постулатов. И в результате этого он страдает. Теперь очень... Интересное дальше описание идет следом за этим, что карма, как мы знаем, может быть хорошей и плохой, правильно? И он объясняет, что жадность – это хорошее качество или плохое?
Плохое.
Гнев – это хорошее качество или плохое? Иллюзия – это хорошее качество или плохое? Он говорит, что не совсем так. Что человек, движимый жадностью, или движимый желанием, или движимый гневом, и даже движимый иллюзией, строго говоря, хотя Вьясадев говорит, что движимый иллюзией человек не может ничего хорошего совершить. Он может хорошие вещи совершить, может плохие вещи совершить. Например, если я движимый жадностью краду что-нибудь. Хороший поступок? Плохой. К чему он приведет? К негативным последствиям, как в этой жизни, так и в следующей жизни. Но если я движимый жадностью, например, совершаю какой-нибудь благочестивый обряд, в расчете на то, что движимой жадностью даю пожертвование. Могу я движимой жадностью дать пожертвование, в расчете на то, что потом мне вернется во много-много раз. Это все. Это будет хороший поступок, правильно? Так, и он приведет, ну, так сказать, условно говоря, к хорошим результатам. Теперь гнев, как правило, нужно описывать негативные последствия гнева. Нет, не нужно. Понятно, что ничего хорошего нет. Кто-то знает примеры того, как гнев приводил к хорошим результатам? Ну, скажем так, да. В Пуранах приводится пример Друва Махараджа. Друва Махарадж достиг совершенства, движимый чем? Он рассердился на свою мать, на свою мачеху. Его мачеха его рассердила, он был маленьким мальчиком, он был кшатрий, мачеха его рассердила, он пошел к маме и сказал, как мне ей отомстить. Мама говорит, иди в лес, медитируй на Вишну, только он все твои желания исполнит. В результате этого он пошел в лес и достиг совершенства. Изначальный импульс был гнев. Так, иллюзия, опять же, в Пуранах описана история Бали Махараджа, когда Бали Махарадж к нему пришел Ваманадев, воплощение самого Вишну. И тот в иллюзии сказал, забирай все, что хочешь, три шага земли. И тот забрал три шага земли. Но он находился в иллюзии. Иначе говоря, скажем так, любая карма, как хорошая, так и плохая, в конце концов основана на этих вещах. Мы будем говорить об особом действии, которое нейтрализует карму. Но для начала мы можем сказать, что как хорошая, так и плохая карма, она в конце концов может порождаться невежеством. И комментируя эту сутру, знатоки кармы говорят, что поступок, который человек совершает, может привести к немедленным результатам, а может привести к результатам отложенным. Как по-вашему, от чего зависит скорость последствий нашего поступка? В частности, в Пуранах рассказывается история о том, как, скажем так, плохая история о том, как царь по имени Нахуш стал Индрой, то есть достиг очень высокого положения, достиг райских планет. Он загордился там, и он стал кричать «Сарпа, Сарпа!». Мудрецы прокляли его в тот же момент, не проходя через какие-то новые рождения, превратился в змею. Питона. Эта история рассказывается в Махабхарате. Есть случаи, когда карма мгновенно в виде какого-то проклятия реализуется. В одной из дхарма-шастр объясняется, что в сати-югу, если кто-то вас проклинал, то проклятие свершалось сразу же. Нам с вами повезло, в кали-югу это только через год происходит. Так, сейчас это откладывается. Но тут что мне хочется сказать, что есть некая сила кармы, и мы будем подробно обсуждать, от чего она зависит. И от силы кармы зависит время, когда она реализуется, в том числе. Какие-то вещи могут приносить результаты очень быстро, какие-то вещи принесут результаты отложенные. И сейчас мы будем, опять же, очень подробно объяснять это. Что мы с вами сейчас зафиксировали, есть внутренние причины того, что мы совершаем карму. Это некое наше невежество. И... это невежество порождает какие-то поступки, которые приводят к нежелательным результатам. И в конечном счете это приводит к дурным последствиям. Это следующая сутра 2.13, которая описывает эти последствия. Вот тут вот начнется самое интересное в нашем семинаре. Сутра 2.13. Эта сутра говорила о том, что есть корень. Этот корень невежества порождает желание, жадность, гнев, иллюзию. И все это, в конце концов, порождает гордыню. Все это приводит к падению. Мы будем тоже еще об этом говорить. Сати мули тадвипака джать аюр богах. Последствия. Випака значит последствия. Из этого корня... То есть мы говорили в прошлом, у нас есть корень невежества, мула, и он приводит к результатам трех видов. Первый вид – джати. Джати что значит? Джати значит рождение. В форма, в которой мы рождаемся. Тело, которое мы получаем. Может быть, человеческое тело, может быть, хорошее человеческое тело, может быть, больное человеческое тело, уродливое человеческое тело. Может быть, тело на высших планетах, может быть, тело на низших планетах. Но карма, в конце концов, определяет то, где я родился, семью, в которой я родился, среду и тело, которое я получил. Второе, аю. Аюс или аюх, аюс. Что это значит? Продолжительность жизни. Ну, все мы знаем, по крайней мере, те, кто изучает астрологию, знают, что продолжительность жизни, она в большей или меньшей степени предопределена. Не значит, что нельзя совершить самоубийство, можно. Но даже это предопределено, как это не обидно. Так. И третий результат – это Бога. Бога значит наслаждение и страдание в целом. То есть хорошие и дурные результаты какой-то моей кармы. Некий опыт, который я получаю в этой жизни. И вот тут уже очень интересный идет у нас. Дальше будет очень интересное рассуждение, интересный комментарий к этому, ко всему. Первое, что нужно понять, это то, что есть у нас наша карма, и карма на каком-то корне коренится. Карма в сущности определяет все, что нас интересует в этом мире. Какое у нас рождение, какое тело, что с нами случится. Так. И мы постоянно создаем эту карму, новую какую-то. Но тут говорится, что есть корень. И корень можно сжечь. Или семя этой кармы можно сжечь. Это первое важное положение. Если семена кармы сожжены, если семена кармы поджарены, или рис, если его обрушить, если сдереть с него шелуху, то он никогда не прорастет. Иначе говоря, объясняется, что любая карма, которую мы создали, вот у нас есть некий корень, из этого корня мы совершали поступки, эти поступки создали какую-то карму. Эта карма может иметь три формы проявления. Она может быть уничтожена. И мы поговорим об этом, как она уничтожается. Я не спросил нас, какое время вы настроены находиться тут.
А? До утра.
Она может быть уничтожена. Она может слиться с другой кармой. Сейчас мы под кармой подразумеваем некий единичный акт. Я совершил какой-то акт, и мы рассматриваем его последствия. Она может слиться с другой кармой. Как бы проявиться вместе с какой-то другой кармой. И она может не проявляться в течение долгого времени. Ее проявление может быть отложено. Сейчас это станет яснее. Первое. Каждый человек, движимый невежеством, совершает много разной кармы. Правильно? Заметили, да? Обратили внимание? И иногда эта карма противоречивая. Шанкарачарья, комментируя эту сутру, он говорит, что человек мог совершать какие-то поступки, которые приведут его к рождению в раю, и мог совершать какие-то поступки, которые приведут его к рождению в аду. Правильно? Одновременно очень сложно это сделать. Один из комментаторов приводит пример, что, предположим, человек в раннем детстве или в ранней юности, это, естественно, пример из далекого прошлого, который не актуален сейчас, в ранней юности совершал хорошие поступки, был благочестивый, ходил в церковь, молился, медитировал, еще что-то делал. Вот. А потом, позже, в какие-то зрелые годы или когда юность наступила, животная природа взяла верх, и жадность овладела им, он не смог совладать со своей жадностью, эта животная природа, она полностью его контролировала. Что будет происходить? Во-первых, первое, что происходит, какие могут быть варианты для реализации этой кармы, которую мы накопили? Варианты следующие. Прежде всего, есть некая доминирующая карма. И мы посмотрим, какая карма будет доминировать. Иначе говоря, есть какие-то тенденции, которые человек сознательно культивировал, сознательно или бессознательно, так или иначе, культивировал на протяжении этой жизни, они доминировали, и они создадут очень мощный кластер кармы в его сознании. И именно эта доминирующая, преобладающая карма, а то, что он культивировал на протяжении жизни, а то, что было доминантой в его жизни, определяющим чем-то. Какие-то тенденции он отдавал им предпочтение, множество тенденций, которые у него были, по тем или иным причинам он отдавал предпочтение каким-то одним из них. Именно эта доминирующая карма будет определять его следующее рождение. Что происходит в момент смерти, это преобладающая карма, то есть то настроение, которое он культивировал, которое преобладало в течение жизни, как мощная волна поднимется из его сознания. В момент смерти именно эта вещь, то, что он в основном делал, будет присутствовать в его сознании. Как люди, которые умирают или которые записывали, у них был этот опыт предсмертный, каких-то околосмертных состояний, они говорят, что либо кто-то им напоминает это, либо они видят эти картины, причем самые важные, яркие картины, вся жизнь проходит у них перед глазами, складывается во что-то. То есть в основном доминирующая, преобладающая карма, она в этот момент поднимется, сложится в какой-то образ и приведет человека к следующему рождению. Обмануть тут нельзя. Я получу в следующей жизни в основном то, что преобладало в моей этой жизни. Если я культивировал какие-то животные наклонности, соответственно, я могу стать животным. Если я культивировал какие-то божественные наклонности, я поднимусь вверх. В комментарии к этому стиху, который мы прочли, это все объясняется. Так? Теперь, что с остальной кармой? Кармы больше всегда. Так, есть некая доминирующая карма, но при этом мы все, мы, может быть, отъявлены негодяи, но все что-то хорошее делали, правильно? Или наоборот, мы, может быть, отъявлены хорошие люди, но что-то плохое мы тоже делали, правильно? Кто-то что-то плохое когда-нибудь делал? Иногда, случайно. Теперь, что будет в этот момент? Есть какие-то вещи, которые сольются. Если карма в целом не противоречит, нет какого-то сильного конфликта, то какая-то карма примажется сюда. Она может слиться. Предположим, человек в основном был хороший, праведный, он делал какие-то хорошие вещи. Соответственно, в следующей жизни, это очень легко можно увидеть в гороскопе человека, так в следующей жизни он получит хороший, сильный гороскоп с какими-то хорошими планетами, в хороших домах находящимися. Так, но там к ним будет примешано, эту хорошую карму будет отравлять плохая карма. Всегда. Всегда будет, то есть та плохая карма, максимум того, что может не противоречить некой доминирующей карме, к ней примешаться, оно сольется туда. И человек в следующей жизни, например, он будет получать удовольствие, но это удовольствие будет всегда отравлено чем-то. Заметили, да, в нашей жизни? Все удовольствия наши всегда чем-то отравлены. Это результат как раз какой-то другой кармы, которая с этим сливается. Так? Теперь дальше, если какая-то карма противоречит, сильно противоречит тому, что... доминирующей кармы, то она будет отложена. Тут вот правильнее сказать отложенная карма. Она будет ждать своего времени, когда она сможет проявиться подходящего. Если в том примере, который я привел, человек в начале своей жизни жил хорошей человеческой жизнью, но потом он этот человеческий облик утратил, и доминантой его жизни стала некая животная составляющая, то он получит животную составляющую. Но человеческая часть его кармы, она где-то там сохранится. И в какой-то момент, в нужный момент, когда он отработает эту карму доминирующую, она проявится. Так, и нас интересует этот момент, то есть карму можно уничтожить полностью, и мы много этому посвятим, но мы сейчас об этом не будем говорить. Сейчас мы что будем говорить? Сейчас будем говорить о том, что, собственно, каким образом карма будет доминировать. Что определяет эту доминанту кармическую в нашей жизни? Есть много разных, скажем так, описаний этого, общих и более конкретных. Но в конечном счете это доминирующая карма, ее можно назвать одним словом. Как по-вашему, каким одним словом можно назвать эту доминирующую карму? Что я получу в следующей жизни? В этой жизни я что-то делаю, что я делаю, как то, что я делаю, можно назвать, связав это со следующей жизнью моей. Привязанности мои. В этой жизни каждый человек культивирует определенные привязанности. Эти привязанности, которые мы так или иначе развиваем, культивируем, поливаем, они, собственно, и будут определять эту доминанту нашей жизни. К чему-то мы привязываемся, что-то... Мы иногда эти привязанности становятся совсем уже сильными, нерациональными, типа там наркотической зависимости или еще чего-то. И одним словом, доминанта – это те привязанности, которые я культивирую, которые я сознательно развиваю в этой жизни. И эти привязанности... Как в Бхагавадгите есть хороший стих, который это определяет. Это стих 13.21. Пурушах пракрити стохи бунгте пракрити джангунан. Каранам гуна сангася садасад йони джанмасу. По сути дела, это стих объяснение того же самого, о чем мы сейчас говорим. Что человек получает хорошее или плохое рождение, садасад йони джанмасу, в зависимости от, как там написано, гуна санга. Гуна санга значит что? соприкосновение с определенными гунами. По-другому привязанности можно объяснить как вкус. Каждый человек развивает в себе определенный вкус, привязанность к какому-то вкусу. Либо это вкус гуны благости, либо это вкус гуны страсти, либо это вкус гуны невежества. Так? И Бхагавад-гита очень ясно говорит, каранам гуна сангасья. Причина всего этого — соприкосновение с разными гунами. Я в большей или меньшей степени сознательно делаю эту навигацию по жизни. Либо я соприкасаюсь с низшими гунами и качествами природы, либо с более высокими, возвышенными. У меня появляется вкус. Все то, что я повторяю, у меня развивается этот вкус. И поэтому садасад йони джанмасу. Они рождаются либо в хороших, либо в плохих телах. Получают либо хорошую жизнь, либо дурную жизнь. Человек сам определяет это. И множество других стихов. Брихадараньяка Упанишада описывает то же самое, по сути дела. Ньяя Сутра говорит, что тот, у кого нет привязанности, он не рождается вновь. У него некая другая судьба. Вот. Иначе говоря, есть некая доминанта привязанности. Сейчас мы с вами посмотрим, как эта привязанность возникает. Это привязанность. Немножко другой план. Сейчас я посмотрю, как все-таки лучше пойти дальше оттуда. Перескочить через это и пойти дальше. Или... Ладно, хорошо.
Тип привязанности, как я уже объяснял, закладывается в нашем сознании в виде отпечатков самскар. Мы повторяем какие-то вещи в своей жизни. Нам нравится определенный вкус. Если вкус нам нравится, мы будем стремиться повторить этот вкус. И мы будем избегать всего того, что нам не нравится. Это, собственно, и составляет как бы кармическую доминанту нашей жизни. И это процесс, которым можно сознательно управлять. Какие-то привязанности можно развивать, какие-то привязанности можно ослаблять, если мы хотим этого. Как по-вашему, что прежде всего влияет на силу этой самскары или на силу этой доминанты? Что определяет глубину некоего опыта, который наверняка превратится в какую-то нашу следующую жизнь или в следующее рождение? Что определяет глубину этого опыта? Есть некая доминанта, с которой мы живем. И эта доминанта, чем сильнее она проявлена, тем в большей степени она, соответственно, проявится в следующей жизни. Так что на глубину этого опыта влияет? На глубину впечатления влияет. Есть два фактора, которые влияют на это. Как по-вашему, что это за два фактора?
Силы эмоций, продолжительность.
Да, все в правильном направлении думают. Примерно так. Повторяемость этого действия. И степень концентрации на этом действии. Что я хочу сказать, что когда человек совершает карму какую-то, какой-то поступок, то это все откладывается у него, они все там классифицируются в нашем сознании, они составляют этот кластер. И доминанта наша жизненная, она, собственно, будет складываться из чего? Из того, что мы часто делали. Правильно? Если мы что-то очень часто повторяли, то снова и снова, снова и снова эти вещи накладывались, и они там создадут солидный запас какой-то этой кармы. Или другая вещь, это то, насколько я был сосредоточен на этом ощущении. Есть какие-то вещи, которые, может быть, я не сильно повторял, не много раз повторял, но они, тем не менее, отложились у меня очень сильно. Какая из вас, как по-вашему, какой из факторов сильнее влияет на глубину самскар? Второй, да. Иногда человек один раз может. Почему, например, скажем, наркотики такая опасная вещь? Человек один раз попробовал это, но ощущение очень сильное. Или секс, другой пример. Секс, он очень сильно концентрирует сознание человека, и поэтому след очень сильный остается. Так, или у меня есть один знакомый, он с парашютом прыгал. Он прыгнул несколько раз с парашютом, и когда парашютом прыгаешь, ни о чем другом не думаешь. Это некая форма самадхи. Самадхи – это когда ни о чем другом не думаешь, только об этом. Так. Весь в этом ощущении, весь там. Люди экстрим любят именно поэтому, потому что след очень сильный. Он говорит, что потом, когда он бросил прыгать, он поломал себе все после там четвертого прыжка. Он говорит, что я 3 года во сне сны эти видел, как я прыгаю с парашюта. Мне хотелось снова и снова прыгать, потому что самскара была очень сильная. Вот. Но, с другой стороны, повторы, даже если, скажем, у нас нет этой сильной концентрации на чем-то, то какой-то повтор, если мы постоянно одну и ту же вещь делаем, то это может оставить глубокий след. И на этом основано, что на этом обосновано, что на повторах основано. Какой из наших распространенных обучений? Да. Это, собственно, что мы сейчас говорим? Мы сейчас описываем с вами свабаву. Каким образом формируется свабава или природа человека? Доминанта, о которой я сказал, это кармическая доминанта, которая приводит к рождению. А это и есть некая природа, с которой мы родились. И повторы – это очень тоже могущественный фактор, который влияет на глубину отпечатка. Есть одна история. Был знаменитый знаток санскрита, пандит в Индии. И он начинал как очень тупой. Он был совершенно тупым человеком. Но он поставил себе цель. Так или иначе, я хочу хорошо знать санскрит. Что он сделал? Он взял чашку большую, насыпал туда семена кунжута и стал учить санскритские слова таким образом. Он брал одно семечко с кунжута, перекладывал и повторял это слово. И пока чашка не кончалась, он не переставал это делать. В конце концов, он стал блестящим знатоком санскрита. Иначе говоря, человек все может выучить. Любую природу я могу создать. Терпение и труд, все перетрут, или там много есть соответствующих поговорок. Но человек может создать свою природу, человек может сформировать привычку. Человек может понимать, что ему нужно делать. Это, так сказать, о доминанте. А теперь мы к одной очень важной вещи перейдем. Это, так сказать, некая наша часть, касавшаяся доминанты. Теперь дальше следующее важное положение. Оно заключается в следующем. То, что плохие самскары, дурные самскары, плохие отпечатки или плохая природа, могут быть нейтрализованы хорошими. Их можно нейтрализовать. хорошие не могут быть нейтрализованы плохими. Это счастливый конец печальной сказки. Плохие самскары можно нейтрализовать. И сейчас я объясню, что я имею в виду под плохими самскарами. То есть мы с вами сейчас находимся вот тут вот. Мы говорили о том, что карма это некая доминанта, что какая-то карма она будет проявляться, какая-то карма отложится, будет, какая-то карма сольется. Но суть в том, что карму можно уничтожить или сжечь. И мы сейчас находимся на этом этапе нашего обсуждения, что значит нейтрализовать плохие самскары хорошими. Под плохими самскарами подразумеваются все самскары, которые вызваны невежеством или порождены невежеством, вышли из этого корня. Если я исхожу из каких-то невежественных, изначально неверных предпосылок о своей материальной сущности, материальной природе, об одноразовости своего существования, делаю поступки, то эти поступки, даже если они, так сказать, условно говоря, хорошие, они порождают нежелательные самскары. Но они могут быть нейтрализованы хорошими самскарами. И хорошие самскары – это какие самскары? Это самскары, которые возникают из знания, не из гуны благости. Не из гуны благости. Сейчас мы это поймем. Хотя можно сказать, что из гуны благости, потому что знание и благость – это связанные друг с другом вещи. Хорошие самскары – это самскары, порожденные пониманием истины. Это тоже материал йога-сутры.
И йога-сутра в... Ну, собственно, Бхагавад-гита тоже самое говорит, что огнем знания человек может уничтожить всю карму. Что карму можно сжечь с помощью огня знания. Так, а в йога-сутрах говорится, что... Сейчас я конкретно процитирую эту сутру. Рите Бхарам. Да. Ритам Бхарагьяна. Так. Это 1.50. Йога-сутра 1.50. Что самскара, которая основана на рите. Рита значит истина. На понимании истины. Рита Бхара. То есть то, что несет в себе истину. Некий поступок, который исходит из правильного понимания. Что он делает? Он таджах самскара, анья самскара, пратибандхи. Он нейтрализует все остальные самскары. Он отменяет эти самскары. Иначе говоря, если что-то... И что к этому относится? Что относится... Какие вещи относятся к этим так называемым хорошим самскарам? Какие поступки относятся к этим хорошим самскарам, которые могут нейтрализовать все плохие самскары или уничтожить плохую карму?
Покаяться.
Хорошо. Ну да, все формы духовной практики, так или иначе, духовная практика какая-то. Собственно, Вьясадев он говорит, что к хорошим поступкам или к хорошим вещам относится пожертвование, относится какое-то служение возвышенным личностям святым, поклонение к хорошим вещам относится джапа, повторение мантры определенной. Все это исходит из правильного понимания, правильного знания и поэтому нейтрализует или уничтожает дурные самскары.
Сейчас мы перейдем уже к каким-то...
Пойдем дальше. Буквально сейчас я быстро скажу об этих, о разных видах кармы, которые происходят. И уже мы перейдем к такому более легкому материалу. Я чувствую, что уже устали вы. Что мы сделали с вами? Мы описали три возможности для кармы. Карма может либо отложена, либо она сольется, либо она будет уничтожена на протяжении этой жизни. Один практический совет. Если у вас в какой-то момент, когда вы умрете, будут спрашивать, какую жизнь вам дать сначала, хорошую или плохую, что вы выбирать будете? Ни в коем случае. Вот вы уже неправильно это самое. Да. Обычно человеческая природа хорошее наконец оставит. Да? Нужно выбирать хорошую. Потому что хорошую жизнь можно что сделать с плохой кармой? Да. Сжечь всю плохую карму. Иногда такие вещи есть, и люди говорят, что им давали выбор. Куда вы хотите? Какую хотите сначала карму отработать? Хорошую или плохую? Запомните как следует, какой ответ. Важно. Это очень важная, очень практическая информация. Она вам очень может пригодиться. Ни в коем случае не откладывайте хорошее наконец. Карму можно уничтожить, и в этом ее прелесть. Можно полностью с ней расправиться. И нужно поэтому опираться на хорошие вещи. И нужно в целом жить свою жизнь так, чтобы этих хороших вещей в нашей жизни было больше. Это тоже очень практический вывод из всего этого скучного материала, который я рассказываю. Но там будет еще много всего веселого. Дальше четыре вида кармы в соответствии с этой классификацией. Первый вид кармы называется санчита-карма. Санчита-карма – это вся карма, которая у нас накопилась. У нас сейчас с вами большое количество этой кармы. Иногда это сравнивается с колчаном со стрелами. Второй вид кармы – ну, даже мы тремя видами ограничимся. Нам хватит. То есть это некая аккумулированная карма, которую человек накопил на протяжении этой жизни. Вернее, не на протяжении этой жизни, на протяжении всего своего существования многочисленного. Так. Что хорошо, так как за одну жизнь человек накапливает много кармы, то потом он получает какие-то жизни, где он карму не накапливает, он может просто ее отрабатывать. А воплощение в виде животного или воплощение на высших планетах, на низших планетах, оно карму не создает. А создаем карму только мы, люди. Здесь, на планетах среднего уровня, где перемешано хорошее и плохое. Так, второй вид кармы – это... прарабдха-карма. И прарабдха-карма это, собственно, самое важное, с чем нам приходится иметь дело. Это карма, которая уже дала свой плод в виде этого тела и в виде того, что нам предстоит испытать в этой жизни. Это то, что сравнивают со стрелой, которую уже выпустили из лука. Стрелу, которую выпустили из лука, можно обратно в колчан вернуть? Нельзя. Это карма, которая уже принесла свой плод. Иначе говоря, это то, что мы здесь должны в этой жизни испытать, и ее практически невозможно изменить. Хотя есть один единственный способ ее изменения, но, как правило, эта вещь не меняется. Это то, с чем мы пришли сюда, и эта вещь описывается где, если мы астрологию возьмем, в каких она картах описывается? В каких картах? Нет, не в Праше. В Раше, да. В Раше и во всех остальных. В Раше, в Навамше и во всех остальных частичных картах. Это та карма, которая уже, то есть все остальные, все 16 варг, которые есть, все они ее описывают подробно. Обычно люди только смотрят Раши и Навамшу, но на самом деле это неправильно. Если мы хотим как следует всю карму изучить, нам нужно все 16 варг, или как минимум там основные варги посмотреть. Потому что там она вся есть, и мы в конце с вами посмотрим, где она конкретно, какие конкретные виды этой прарабдха кармы есть. Вот. И есть третий вид кармы, это крияманы карма. Это что за карма? Это карма, которую я в этой жизни совершаю. Из всей кармы, которая у меня накопилась, какая-то часть проявилась. Та самая доминанта. И непротиворечивая часть другой кармы, которая могла с ней слиться, с этой доминантой. Это прарабдха карма. Ее изучает обычная астрология. Так? Крияманы карма – это то, что я создаю здесь, в этой жизни. И ее где можно увидеть? В прашне. Да. Прашны или какие-то другие способы гадания, они дают понимание того, каким образом карма из прошлой жизни сочетается с моей кармой, которую я сейчас делаю. Они дают эту картину или определяют это. Но в основном это прашна. Вот. И, соответственно, тут крияманы карма, я говорил о том, что она может проявиться либо в этой жизни, либо может появиться в следующей жизни, может быть отложенной в какой-то момент. Анарабдха и арабдха. Но это не важно. Вот эти три вида основных кармы у нас есть, и три, соответственно, есть какие-то способы ее определения. Это невозможно определить никакими способами, только Бог знает, но ее можно уничтожить. О ней не нужно беспокоиться. Основная вещь, основное, что нас беспокоит, это вот эта вещь. Эта вещь нас тоже не волнует. Почему эта вещь нас не волнует? Или волнует? Волнует?
Да.
Волнует? А почему она вас волнует? А зачем вы совершаете в этой жизни? Не надо совершать в этой жизни ничего. То есть все очень просто. У кармы есть корень, правильно? Этот корень какой? В конечном счете, какой корень у любой кармы?
Невежество.
Невежество, правильно? Если у меня нет невежества, то будет у меня крияманы карма? Не будет. Очень важное положение, которое нам нужно знать. Мы не обязаны эту карму делать. Если мы понимаем, кто мы такие, понимаем, что нам нужно просто действовать здесь, в этом мире, а не культивировать какие-то определенные привязанности, этой кармы не будет вообще. В принципе, никаких проблем эту карму не совершать нету. Ее не будет. Мы будем действовать, но кармы не будет. Если не будет невежества, да. Это, как говорят англичане, big if. Большое если. То есть очень смелое предположение, щедрое допущение. Но на самом деле, реально, это не такая уж странная вещь. Потому что кто-то сказал сатва-гуна. Сатва-гуна, в принципе, неплохое начало, потому что сатва означает знание, означает какое-то понимание. Сатва всегда несет в себе проблеск знания о вечности. Любая интеракция, любое взаимодействие с сатвой, оно основано на каких-то более вечных, более перманентных истинах. И оно дает как бы этот вкус и отпечаток этого всего. Иначе говоря, эта карма не проблема. На каком-то уровне человек перестает эту карму совершать. Ее нету. Эта карма не проблема, потому что непонятно что. Но эта карма всегда остается проблемой. Даже у человека, который достиг просветления полного, и у него есть полное понимание всего, остается у него эта карма или нет? Остается. Такие люди болеют, такие люди страдают, такие люди испытывают какие-то странные вещи в своей жизни. Эта вещь остается, сравнивается этот, скажем, с вентилятором, который выключили. Какое-то время по инерции он еще есть. Или стрела, ее уже выпустили. Ее невозможно вернуть назад. В каких-то редких случаях ее можно тоже уничтожить. Но эта карма остается, и эту карму, соответственно, люди мы можем изучать. Это три наших вида кармы, о которой я хотел поговорить. И теперь самое интересное. Теперь мы переходим к последней части. Не устали вы? Переходим к завершающим некоторым частям. Уже, собственно, чтобы посмотреть, как все это проявляется в конкретике, в реальности нашей. В карте человека, в еще каких-то вещах. Сначала хотелось объяснить все-таки разницу между сатвой как таковой или, условно говоря, хорошей кармой, в кавычках, и кармой, которая, или поступками, деятельностью, которая не создает никакой кармы. Очень важное положение, потому что мы так или иначе, какое-то знание у нас есть, и поэтому есть какое-то понимание того, что жизнь должна быть хорошей, построенной на принципах гуны благости, на каких-то сатвических вещах. Достаточно этого или нет? Недостаточно. Потому что материальная сатва таит в себе одну проблему. Гуна благости, при том, что она выше низших гун. Низшие гуны – это плохая вещь, они создают дурную карму, создают тяжелые последствия, непонятно что. Это, с ними все ясно. У сатвы есть одна проблема. Какая проблема есть у сатвы? Человек, который становится чистым, который начинает жить чистой жизнью, безгреховной жизнью, старается избегать каких-то нехороших вещей. Что у него появляется?
Гордость.
Сейчас мы идем с вами уже достаточно глубоко, потому что мы с вами, проанализировав эту вещь, мы сможем понять, в чем, собственно, разница между действиями, основанными на знании по-настоящему, и хорошими действиями, но все-таки основанными на невежестве. Когда у человека появляется гордость, он чистый, он благочестивый, но он гордится этим. Что он начинает делать, такой человек, который очень чистый и безгреховный? Что он начинает со всеми остальными делать? Да. Начинает осуждать, придираться. Он начинает так или иначе подчеркивать свое превосходство над ними, говорить, какой он хороший. К чему это приведет в конце концов? Эта вещь приводит к падению. Что мы можем видеть? И это, кстати говоря, скорее всего, я могу представить себе, это, скорее всего, состояние гороскопов людей, собравшихся здесь. Это люди, которые занимались, как правило, хорошими вещами, которые что-то понимали, что-то делали хорошо, к чему-то хорошему стремились. А ошибка, которую совершает такой человек, продиктованная невежеством, только одна. Это гордость. Гордость приводит к оскорблениям. Гордость приводит к тому, что мы причиняем боль другим. Всегда, неминуемо. И это, в свою очередь, приводит к падению. Каким образом это проявляется в нашем гороскопе? Это боль, которую мы причинили другим. Боль, которую мы причинили каким-то другим живым существам. В зависимости от того, насколько сильна эта боль, насколько и насколько чистый этот человек, насколько невинный этот человек, насколько и насколько сильна эта боль, соответственно, это в большей или меньшей степени осложняет нашу с вами карму. Если, как это проявляется в гороскопе? В гороскопе это проявляется в виде шапы. Кто-то знает этот термин шапа? Что такое шапа на санскрите? Не имеет отношения к шапкам. Шапа значит проклятие. То, что мы видим в обычном гороскопе, обычного, скажем так, хорошего человека, мы всегда там можем увидеть это проклятие какое-то. Проклятие – это не обязательно кто-то взял и там нас конкретно проклял. Мы причинили боль, эта боль к нам возвратилась в виде этого проклятия. Мы оставили какой-то след нехороший. И шапа проклятия как можно увидеть? Можно увидеть тем, что хорошие планеты – благотворные планеты, такие как Луна, или Юпитер, или Меркурий, или Венера, они находятся под дурным влиянием, под влиянием Папа Грах. И если одна или больше, или две Папа Грахи, например, влияют на Луну, то кого мы оскорбили в прошлой жизни?
Мама.
Из-за гордости. Да, мать. И мать нужно очень хорошо понимать, что мать – это принцип. Не обязательно отдельный конкретный человек. В Ведах говорится, что есть семь матерей. Кто-то знает эти семь матерей? Семь матерей – это наша мать собственная. Второе – это мать-гуру, мать-учителя нашего. Вернее, извиняюсь, не мать-учителя, а жена-учителя. Жена-учителя. Потому что учитель, он наш отец, он дает нам знания. Его жена, жена-гуру, это тоже наша мать. Третье – это жена брамана или жена какого-то святого человека, чистого человека. Потому что мы учимся постоянно не только от кого-то конкретно, но также учимся от других людей. Так. Четвертое – это корова. Корова несет на себе эту материнскую энергию. Она есть олицетворение матери, она кормит нас молоком. Вот. И...
кормилица.
Да, кормилица. Кормилица. Земля. Еще одну мы пропустили, я не могу понять, кого. А, жена царя, точно. Жена царя. Ну, у нас все в порядке с этим. Хотя тоже непонятно. Жена правителя, наверное. Иначе говоря, если есть какое-то осложнение с Луной в нашем гороскопе, это значит, что мы оскорбили этот принцип матери, материнский принцип, причинили какую-то боль. И если, скажем, если на Луну влияет Марс, то это что значит?
Агрессия.
Это значит, что мы что сделали матери?
Ударили.
Ну да, это значит, что мы более физическую причинили. Если на Луну влияет Раху, а то это что значит? Обманули. Обманули. Обман, предательство. Если на Луну влияет Сатурн, то это что значит? Что мы сделали в прошлой жизни? Огорчили. Да. Марс, значит, причинили физическую боль. Сатурн причинили ментальную боль какую-то. Огорчение, горе причинили. И Раху, значит, обман. Если Кету нет, Кету как самостоятельная папа графа не рассматривается. Если в нашем гороскопе Юпитер находится под этим негативным влиянием, кого мы оскорбили? Да. Гуру или брамана, или святого человека, какого-то чистого человека. И принцип тот же самый. То есть, если мы рассматриваем, анализируем гороскоп, то нужно смотреть эти шапы, потому что от них очень сильно зависит проклятие, которое мы собрали, потому что от них очень сильно зависят какие-то меры нейтрализации. И в определенный момент времени эти вещи, они придут к нам, они вернутся к нам в виде тех или иных страданий или каких-то расплат или еще чего-то. Если Венера находится под дурным влиянием, то кому вы оскорбили? Жену. Жену или женщину. Так. И в частности говорится, что Каласарпа-йога, знаете Каласарпа-йогу, да? Каласарпа-йога – это результат оскорбления жены. Это результат того, что в прошлой жизни мы не уважали или оскорбляли там женщину или женщину, если мужчину, я не знаю, как там в этом случае. Вот. Нет, наверное, это просто женщина. Для этого будет гуру. Это то, собственно, что я сейчас пытаюсь объяснить, то каким образом, так сказать, хорошая карма из-за гордости превращается в дурную карму. Когда человек по-настоящему знает свою природу, какое у него качество появляется вместо гордости? Смирение или кротость? Настоящее знание всегда сопряжено с этим, с этой вещью. То есть в этом суть ведической культуры. Ведическая культура снова и снова объясняла человеку, что человек не должен гордиться. Потому что гордость означает «я сам», «я лучше знаю», «я выше, чем другие», «я нахожусь выше, чем остальные», «я могу смотреть свысока на других». Это базовая тенденция человека – забраться куда-то наверх. Так и оттуда сверху смотреть вниз на всех остальных. И, к сожалению, часто сатву используют именно для этой цели, чтобы сверху вниз смотреть на всех остальных. В Рамчаритманасе есть замечательная история. Расскажу хорошую историю, как раз кармическая история. Жила-была собака, пес. Шелудивый, тощий, вообще непонятно какой. И был саньяси. Аскет, монах, нищий. И он шел однажды по дороге, голодный, чтобы просить милостыню. Он был смиренный, просил милостыню у всех. И собака лежит на дороге. У него палка с собой, посох. И он увидел ее и подумал, ну она должна мне уступить дорогу, правильно? А собака лежит. Она голодная, ей просто пошевелиться тяжело. Взял эту палку и стал ее лупить. Излупил, избил эту собаку, эта бедная, несчастная, шелудивая собака, она прибежала в Айодхью, к Рамачандре. Это было во времена Господа Рамачандры. И стала к нему обращаться на чистом санскрите. Стал жаловаться. Рамачандра сидел у себя, она попросила, чтобы его пропустили. Ну, привратники опешили от неожиданности, что с ними разговаривают таким образом. Ее пропустили, она сказала, меня этот вот саньяси избил, полностью избил. Я просто лежал, надо его наказать. Я твоя подданная тоже, ты должен наказать. Рамачандра, он немножко опешил от неожиданности тоже. Он спросил у своих министров, брахманов, что в этом случае делать. Они говорят, мы не знаем, мы диспуты между собаками и людьми обычно не разбираем. В нашей практике такого не было. А они сказали, ну ты сам решишь, как ты присудишь, так и будет. Рамачандра подумал, спросил у собаки, а ты как думаешь, какое наказание ему нужно назначить? Собака говорит, ну вообще-то обычно у того, кто жалуется, не спрашивают, какое наказание. Наказать это неправильно. Но если ты меня временно сделаешь членом своего совета, то я могу тебе посоветовать. Собака непростая оказалась. Матяндра ее сказал, ну хорошо, ладно, давай совет. Она говорит, сделай его, я знаю хорошее наказание. Сделай его настоятелем одного богатого монастыря, он об этом мечтает. Он монах. Матяндра немножко... Ну, с другой стороны, ему понравилось это решение, счастливый конец, не нужно никого наказывать. Он вызвал этого саньяси, сказал, мы тебя делаем настоятелем монастыря, облил его там, молоком, еще чем-то, посадил на слона, с барабанами отправил. Как бы сцена закончилась, собака все это видела, повиляла хвостом, Рамачан спросил, слушай, а ты не можешь объяснить, почему ты такое наказание для него избрал? Он говорит, этот человек, он сейчас смиренный, он ходит, и он монах, и он милостыню просит. Но внутри у него неисполненные желания. Эти неисполненные желания, когда он получит положение посредника между людьми и Богом, они сразу же проявятся. И вся карма тут его и настигла. Рамачандр поразился его мудрости и говорит, а ты откуда знаешь? Он говорит, а как ты думаешь, кем я была в прошлой жизни? Как ты думаешь, откуда я так хорошо санскрит знаю? Я в этом монастыре настоятелем была. Суть в чем? Суть в том, что есть разница между просто сатвой обычной и духовным знанием. Духовное знание всегда основано на смирении и кротости. Я понимаю, не я делаю. Я понимаю всю эту систему, не я творю. Я понимаю, что так или иначе, я всего лишь навсего какая-то марионетка, мной дергают за ниточки. Поэтому я начал наше описание кармы с понимания того, что за всем кто стоит? Да, Бог. Васудева стоит за всем. За всем в конце концов стоит Васудева. До тех пор, пока я этого не пойму, пока я буду делать попытки узнать весь этот механизм, чтобы получше устроиться, к чему это приведет? Ни к чему хорошему. Я буду все равно совершать карму. Я буду все равно совершать поступки. И эти поступки, в конце концов, все равно будут приводить к этому падению. И это некая вещь, которую мне здесь хотелось сказать по поводу, скажем, этих оскорблений и механизма этих оскорблений. Это одна вещь. И дальше уже совсем интересные вещи. Это, собственно, как все эти штуки смотреть в нашем гороскопе.
Не устали? Все. Сейчас.
Что происходит обычно с людьми? В Шримад-Бхагаватам есть замечательный стих. Яньера Виндракша Вимукта Манинас что люди с нечистым сознанием, так говорится, они совершают какую-то суровую аскезу, они делают что-то хорошее, какую-то тапасу, но у них есть это нечистое сознание. Авишудха Будая. И это нечистое сознание проявляется в виде ума, в котором скопились материальные желания. результате кармы в нашем сознании накапливается множество материальных желаний. И движимые этими материальными желаниями, попытка исполнить эти свои материальные желания, я пытаюсь улучшить свою карму. И чтобы улучшить свою карму, если у меня есть какой-то разум, какое-то понимание, что я начинаю делать? Я хорошие вещи начинаю делать. Я начинаю пожертвования давать, я начинаю какие-то обеты давать, я начинаю аскезу совершать, еще что-то такое. Но это проблема. Суть в чем? В том, что нужно очень хорошо понимать, что если я просто пытаюсь улучшить свою карму, я никогда ее по-настоящему не улучшу. Какое-то там качественное изменение, небольшое количественное изменение в ту или в другую сторону я смогу сделать. Но если в уме все равно остаются материальные желания, то этот ум будет приводить меня к тому, что я буду накапливать новую карму. И в конце концов это приведет меня к падению, и падение может привести меня очень низко. Я в конце концов в гордыне своей оскорблю какого-нибудь святого человека или еще что-нибудь сделаю ужасное. И это приведет меня очень низко. Поэтому в этом стихе, который я прочитал в самом начале, Нарада Муни обращается к царю. А это эпизод, и мы, собственно, объясняем этот стих, как по состоянию ума понять, что будет, что было в прошлом и что будет в будущем. И сейчас я буду это рассказывать конкретно по нашему гороскопу. Царь делал обряды. Царь делал жертвоприношения, царь был очень ведический, очень благочестивый, все было хорошо. К нему пришел Нарада Муни и говорит: ты дурак, ты негодяй, ничего хорошего не будет. И он намекает на это, говоря тут, как он его называет, я говорил, как он к нему обращается? Бадра. Бадра значит хороший человек. Что он говорит? Он говорит, что ты должен стать таким. Ты должен стать по-настоящему бадра, потому что когда в уме накопились материальные желания это абхадра. Это некая грязь в уме. В конце концов, если я хочу избавиться от кармы, не совершать карму в этой жизни, не усугублять свое кармическое состояние или свое кармическое положение, я должен очень хорошо эту вещь понять. Цель моих действий, моей практики духовной должна состоять в том, чтобы понять, что не в этом смысл жизни, что нельзя таким образом стать счастливым, что счастье, оно в другой плоскости лежит принципиально. Вот. И тогда только ум становится действительно благочестивым. Если в уме есть материальные желания, то он абхадра. И он рано или поздно меня приведет к падению. И сейчас мы будем смотреть, как это проявляется и где это видно в нашем гороскопе. А где, где в нашем гороскопе прошлой жизни, где в нашем гороскопе будущей жизни. Для этого кто-то из вас читал, я не знаю, Паладипика Мантрешвара переведена на русский язык? Кто-то читал, я не знаю. У Мантрешвары, Мантрешвара дает очень интересные указания на это. Каким образом по уму человек может судить или делать какие-то суждения о своих прошлых жизнях, о своих будущих жизнях? Он говорит, для этого нужно смотреть. Какие дома нужно смотреть для этого? Как по-вашему?
Пятый и девятый.
Да, пятый и девятый. Дармастаны наши. И что еще нужно смотреть? Какую варгу нужно смотреть? Нет. Дрикану. Или Дришкану как-нибудь. По-разному ее пишут. Кто-то помнит, как Дрикана формируется в гороскопе? Кто не помнит, что делится на три части, и какая-то, как они определяются? дом делится на три части по 30 градусов, по 10 градусов на каждой. Первая это само, первая часть, первая дрекана относится к самому этому созвездию, второе к пятому от него, а третье к девятому от него. То есть в зависимости от того, в какой части находится планета, она, соответственно, переместится туда. И что он говорит? Он говорит, что прошлую жизнь нужно по какому дому судить?
По девятому.
По девятому дому и по хозяину девятого дома нужно смотреть прошлую жизнь, а будущую жизнь нужно по какому дому судить? По пятому. Пятый дом – это дом моего интеллекта, дом моих способностей, дом, соответственно, того, что я буду делать в будущем. А девятый дом – это дом моей удачи или дом всех тех хороших, благочестивых, правильных поступков, основанных на знании, которые я делал в прошлой жизни. Вот. И нужно смотреть хозяина пятого и девятого дома как в Раши, так и в Дрикане. Я очень, потом, может быть, мы как-нибудь более подробно, но я очень, так сказать, курсивом все эти вещи пройду. И что он говорит? Он говорит, что если хозяин девятого дома это хорошая благотворная планета. И если эта планета находится в хорошем положении в нашей Раши, в основном в гороскопе, если она находится в экзальтации, в Свакшетре или в Мула-Триконе, так, если она, то он говорит, что можно гарантировать, что как минимум мы пришли с человеческого плана, что наша прошлая жизнь была человеческой. Помимо этого, и дальше интересная вещь, тоже интересная вещь он говорит. Он говорит насчет пятого дома. Если хозяин пятого дома, нужно посмотреть пятый дом и посмотреть, определить влияние разных планет на пятый дом. Это касается уже следующей жизни. Говорит, что если на пятый дом влияет Солнце или Луна, то в следующей жизни человек где родится? На Кайлаше с Господом Шивой. Если преобладающее влияние Солнца или Луны. Если на пятый дом преобладающее влияние оказывает Юпитер, то он поднимется на высшую планету, на планету Брамы, там, на высшую планету этой Вселенной. Если Венера, то куда он поднимется? На Сваргу, на райские планеты.
Дает аспект или хозяин?
Это влияние на хозяина.
Или на дом.
Влияние на дом.
На дом.
Влияние на дом. Влияние на дом. Нужно посмотреть, какое самое сильное влияние на дом. Из этого можно будет видеть, куда в целом, какое направление, куда. А если на него сильное влияние оказывает Марс, то он родится на Земле. Если Сатурн, то, соответственно, где он родится? На Ямалоке, в аду. Если Раху, то он родится в другой стране, Если Кету, то он попадет в ад наверняка. И, наконец, если Меркурий, то куда он отправится? Если Меркурий, то он отправится на Вайкунтху, к Вишне. Это, скажем так, направление, в целом направление по пятому дому. Каким образом по пятому дому можно судить? И нужно судить, нужно посмотреть эту вещь, и нужно посмотреть еще хозяина пятого дома в Дрикане, что с ним случается и куда он там, куда он. Раху на другой, в другой стране, если кету, то он попадет в ад, если, соответственно, если Марс, то на Земле он родится.
Простите, можно вопрос?
Да.
Это когда влияет на пятый дом,
да.
Или когда эта планета находится в пятом доме?
Когда она нужно смотреть, чье влияние самое сильное. Если она находится, естественно, что ее влияние там сильное.
А если противоречивое вообще вот так прям?
Ну, значит, сначала в ад пойдете, потом. Я же объяснял. Значит, выбирать будете. Пятый дом, что? Пятый дом – это дом нашего интеллекта. Соответственно, мы будем жить определенным образом, мы будем определенные тенденции в себе развивать. И эти тенденции, они скажутся в виде этой кармы. И вот в связи с этим Мантрешвар говорит, вот посмотрите, изучите это, и вы сможете с большой вероятностью предсказать, где будет следующая жизнь. Или какая она будет, как она смешается, или какая там смесь происходит, что у человека на уме. Вот. Еще любопытную вещь. Говорят по Дрикане, что в Дрикане там говорится, что если нужно посмотреть, какая планета сильнее, Солнце или Луна в нашем гороскопе. Нет, в Раши. Так. И потом, найдя ту планету, которая сильнее, посмотреть, где она находится в Дрикане. Какую Дрикану она занимает. И если она находится в Дрикане Юпитера, то есть, если она попала, эта планета сильная, в стрелец или в рыбы, то тогда говорится, что этот человек пришел с высшей планеты. Что этот человек с очень, ну, или из другого какого-то измерения. Можно поэтому судить о происхождении человека. Если вы увидите такую комбинацию, то там это есть. Вот. Я думаю, что дальше сказать и говорить что-то дальше или не говорить. Есть, собственно, дальше, если мы хотим еще посмотреть карму, то где эти проклятия, где в какой варге нужно проклятие смотреть, кто-то знает? Проклятие смотрят в Тримшамше, в D30. Высшие варги D30, D40, D45 и D60. К сожалению, естественно, с ними очень осторожно надо обращаться, потому что нужно очень точно знать время рождения. То есть в этих высших делениях там нужно знать очень четко время рождения, что, как правило, неизвестно. В каких-то редких ситуациях нужно. Но всю нашу хорошую или дурную карму нужно смотреть на D30. И я не буду сейчас в детали пускаться, может быть, мы в какой-то следующий раз, потому что времени много, и смысла, наверное, сейчас нету примеры какие-то разбирать. Но просто проанализировав D30 со всеми ее вещами, мы можем понять собственно, вот что человек делал, греховный он или не греховный. Это одно. Тут по D40 мы получаем карму по матери, по материнской линии. D45 это карма по отцовской линии. Это не такие важные варги, потому что только если, скажем, как, например, в каком-то роду повторяется какое-то проклятие, скажем, там, неудачные браки все время или еще что-то, в течение 7 поколений какое-то проклятие действует, их нужно смотреть. Так? Но D60 и D30 это две очень важных вещи, и D60 из них самое важное. Парашара говорит, что из всех варг Шаштиамша самое важное. Я не знаю, вы знаете, я просто боюсь в эти воды вступать. Вы эти вещи изучали или нет? Д-60 эти управители. А? То есть, по сути дела, Д-30 это все хорошее и плохое, что мы совершили. И там конкретно препятствия можно видеть. И проклятие можно видеть по этой карте. И наоборот, какие-то хорошие вещи, благословения, которые мы набрали, это D30. А D60, некоторые утверждают, что это просто карта нашей предыдущей жизни. Карта предыдущего рождения. И в D60 что можно видеть? Там вы знаете, что есть эти деления, да, которые, как они, благотворные и злотворные, или как это называется по-русски, я по-русски просто не читаю эти все. Бенефик и малефик. Ты характер действия нашей планеты, тонкий характер действия каждой планеты определяется, в какой амше в D60 находится планета. Нужно посмотреть, там есть эти божества, которые определяют каждую планету в D60. И что еще можно смотреть и нужно смотреть в D60? В D60 нужно смотреть положение Раху. Раху в D60 показывает неисполненные желания в прошлой жизни. Я объяснял, когда объяснял весь этот механизм кармы, что человек живет, у него есть какие-то желания, он накапливает эти желания. И есть некая доминанта, и эта доминанта, она всегда связана с какой-то нереализованностью. И Раху в D60 показывает то, что я в прошлой жизни не исполнил, и то, что я во что бы то ни стало захочу исполнять в этой жизни. Не Раху в Раши, а именно Раху в D60. Она на эту вещь будет указывать. То есть, собственно, некую мою кармическую задачу, с которой я пришел сюда, и которую я хочу здесь решить, некую кармическую, что ли, недореализованность, которую мне нужно в этой жизни решить. Это вот тот остаток, скажем так, кармы, который я конкретно из прошлой жизни сюда принес. Это будет положение Раху в D60. Вот. Ну, в общем, еще раз, я не хотел подробно в эти все вещи как-то влезать. Мне хотелось в целом сказать, что смысл этого небольшого семинара заключается в том, что кармы хорошей не бывает. Что это наивная вещь пытаться каким-то образом улучшить, так сказать, свою карму. Мы можем ее изучать, мы можем смотреть эту прарабдха-карму, но в конце концов смысл человеческой жизни, миссия человеческой жизни, если человек по-настоящему разумен, заключается в том, чтобы со всей кармой расправиться. И поэтому в этом стихе, который я прочитал в самом начале, говорится, что по уму человека можно понять прошлые жизни, по уму человека можно понять будущую жизнь, и по уму же человека можно составить представление, получит он освобождение, перейдет он в какой-то другой план существования или нет. Вот. И такая возможность есть. И в принципе правильное пользование астрологией и ведической культурой, оно нам объясняет, каким образом этой возможностью воспользоваться, каким образом всю эту карму так или иначе уничтожить, каким образом остановить этот маховик, который раскрутился, и как убрать это невежество, как перестать культивировать те иные привязанности, даже если они кажутся нам хорошими или невинными. Вот. И, собственно, об этом весь комментарий к этому стиху, который я сейчас прочту, а потом останутся у нас время на вопросы. Ладно? Слушайте внимательно. Ум является источником информации о нашей прошлой и будущей жизни. Если человек служит Богу, значит, в прошлой жизни он уже занимался этим служением. А человек, ум которого полон преступных замыслов, в предыдущей жизни был преступником. Точно так же по состоянию ума можно судить о том, что произойдет с живым существом в следующей жизни. В Бхагавадгите сказано: «Урдвам гачханти сатвастам, адьячиштанти раджаса, джаганья гуна вритиста, адогачанти тамаса». Те, кто находится под влиянием гуны благости, после смерти поднимаются на высшие планеты. Люди в гуне страсти остаются на планетах типа Земли. Те же, на кого влияет гуна невежества, попадают в адские миры. Кто-то, кстати, знает, как по гороскопу определять, в какой гуне находится человек?
По солнцу.
Так. Еще почему? Парасара Муни очень четко говорит, что нужно посмотреть. Есть три сатвичные планеты. Какие три сатвичные планеты? Солнце, Луна и Юпитер. Если эти три планеты преобладают в гороскопе, они сильные, то человек в какой гуне находится? В сатвой гуне. Если у него сильные Венера и Меркурий, то в какой он гуне находится? В страсти. Это то, каким образом сразу можно понять, так сказать, ну, в целом свободу или природу человека. Если сильные Сатурн и Марс, то в какой он находится? В невежестве. А если все сильные? Или все это перемешано? Парашара Муни говорит, что такой человек становится браманом, у кого сатва преобладает. Такой человек, у которого Венера и Меркурий преобладают, кем становится? Кшатрием. Такой человек кем становится? Кого Сатурн и Марс? Шудрой. А если все перемешано, то кем становится?
Вайси.
Становится бизнесменом. Сила Прабхупада цитирует Бхагавадгиту, где говорится, что если сатва преобладает, человек идет вверх, если раджас преобладает, человек остается на том же уровне. Если тамас преобладает, он идет вниз.
Если человек находится под влиянием гуны благости, деятельность его ума приведет к тому, что он попадет на одну из высших планет. Если его мысли грязны, его будущая жизнь будет ужасной. По состоянию ума можно судить о прошлых и будущих жизнях живого существа. В этом стихе Нарада Муни благословляет царя, он говорит бадра, и желает ему удачи. Иначе говоря, он хочет, чтобы царь избавился от всех материальных желаний и перестал строить планы, связанные с чувственными наслаждениями. Совершая ведические обряды, царь надеялся на то, что его будущая жизнь будет лучше. Но Нарада Муни хотел, чтобы он расстался со всеми желаниями, порожденными умом. Как уже было сказано, тела на райских планетах и адских планетах являются порождением нашего ума. И все страдания и наслаждения материальной жизни мы испытываем тоже в уме. Мы переживаем их, когда восседаем на колеснице ума, Манорадха. Тут цитируется еще один стих из Шримад-Бхагаватам, где говорится «Манорадхена сати давато бахих». На колеснице ума человек все время идет куда-то в иллюзорный этот мир и пытается реализовать себя в иллюзии. Пока душа не предастся Богу, то есть пока не обретет сознание Кришны, она будет парить в умственных сферах, попадая то на высшие, то в низшие формы жизни. Все те качества, которые с материальной точки зрения считаются хорошими, по сути дела не имеют никакой ценности, потому что не способны спасти человека из круговорота рождений и смертей. Иначе говоря, человек должен избавиться от желаний, порожденных умом. Мы должны полностью избавиться от материальных желаний и прекратить заниматься просто философскими поисками истины или кармической деятельностью. Самое лучшее – посвятить себя трансцендентному служению Богу. В этом высшее совершенство человеческой жизни. Ну вот, собственно, мой рассказ про карму. От начала и до конца. Я не знаю, что-то осталось у вас или нет, но я постарался рассказать. Спасибо. Какие-то вопросы есть?
Есть вопросы. Если листочка назад, если можно,
да.
Чтобы понимание было, что говорить.
Сколько?
Наверное, что где-то здесь, где-то здесь. Когда вы рассказывали о молодом человеке, который в молодости молился,
да,
медитировал,
да,
дальше он,
да,
там, сошел с пути.
Да.
Вы говорили до этого, что даже самоубийство, оно все по карме.
Судьба. Да.
Вот в этом рассказе примерно, где его судьба, а где его собственный выбор? Что определяет то или иное поведение?
Спасибо большое. Насколько я знаю, примерно говорят, что предопределенность где-то 70%. Иначе говоря, есть некая предопределенность, но, тем не менее, предопределенность не абсолютная. И я цитировал стих из Бхагавад-гиты. «Пурушах пракрити стохи, бунгте пракрити джангунан, харанам гуна сангасья». Что от человека зависит? От человека зависит выбор неких, что ли, предпочтений в жизни. У нас есть разные тенденции. У нас есть какие-то, если смотреть внимательно гороскоп, то мы можем увидеть. Я, кстати, забыл еще сказать, что есть три вида кармы по устойчивости. Дрида, адрида и дрида-адрида. То есть очень устойчивая, настойчивая. Иначе говоря, есть какие-то сильные тенденции, есть более слабые тенденции. Но я могу культивировать в этой жизни какие-то определенные свои тенденции, хорошие. Я могу хорошие тенденции, а могу более дурные. Есть три гуны природы, и каранам гуна сангасья я могу либо вниз пойти, либо туда пойти. И определяющим фактором для этого, я понимаю, что я еще не прямо отвечаю на ваш вопрос, но я дойду для этого. У человека есть будхи или разум. Я говорил вначале, что есть некий механизм, который, собственно, позволяет человеку определять
курс своих действий, определять свое общение, определять, куда он пойдет. И это то, где наша свобода коренится. По сути дела, степень свободы человека, она определяется развитием этого разума. Разумеется, что если мы посмотрим гороскоп, то мы можем увидеть, что у разных людей он по-разному развит изначально. В зависимости от того, что я делал в прошлой жизни, я уже пришел либо со слабым разумом, либо с более сильным разумом. Это по какой планете можно судить?
Меркурий.
Да, по Меркурию. Меркурий, который является вишну-каракой в нашем гороскопе и определяет наши отношения с вишну. Поэтому говорится, что если у человека так или иначе на пятый дом влияет сильный Меркурий, то он идет к вишну, он идет в самую высшую сферу. Вот. Но тем не менее, Меркурий у всех есть, да? Вам встречался гороскоп, где нет Меркурия?
Сожженный.
Да, он может быть сожженный. Сожженный значит, что он немножко ослеплен эго. Так? И это значит, что, так сказать, что он затерялся в лучах этого эго. Слишком сильные желания, исходящие от эго, они разум сбивают. Но так или иначе, он у всех есть. И смысл любой духовной практики заключается в том, чтобы все-таки этот элемент в себе развивать. И он развивается, он поддается развитию, потому что это вещь, которая в конце концов помогает человеку различить. Когда Вьяса объясняет эту сутру из йога-сутр о том, что именно клеши порождают карму. Он объясняет, что клеши основаны на невежестве. Противоположностью невежества является будхи или способность различать. Способность понимать, что правильно, что неправильно. И если мы посмотрим ведическую культуру в целом, как феномен, мы можем увидеть, что там подчеркивалось разными способами, разными видами. Так или иначе, эта культура целиком, во-первых, пронизанная сатва-гуной, основанная на принципах сатва-гуны. То есть она в целом возвышала человека всеми способами. Так человек оказывался в некой здоровой социальной среде, и в этой здоровой социальной среде ему помогали подниматься. И в конце концов у него проявлялся какой-то разум, или это свобода действий, и эта свобода действий проявлялась в том, что он начинал различать. И в принципе, иначе говоря, у нас есть небольшая свобода, скажем, 30%, это достаточно много. Так, даже если она меньше, даже если это небольшой процент, отперевшись на этот небольшой процент на основании будхи и развивая в себе эту вещь с помощью йоги, с помощью каких-то других вещей, культивируя ее сознательно, с помощью повторения мантр, с помощью повторение звука ОМ, с помощью служения святым людям, мы будем разум развивать, и степень нашей свободы будет повышаться. Вот. Но это не значит, так как свобода у нас остается, в любой момент, если мы хотим, эта вещь может затмиться, и мы можем выбрать какой-то другой курс. Но смысл духовной практики, он заключается именно в этом, в том, что я развиваю в себе эту свободу и усиливаю Меркурий. Насколько это предопределено, ну, тут сложно сказать.
Спасибо.
А если, когда люди женятся, муж и жена, да, я неоднократно слышала такую вещь, что муж принимает на себя карму жены, жена принимает карму мужа. Каким образом этот механизм работает? И еще сразу второй вопрос, если можно. Также информация проходила неоднократно, что жена брахмана или жена жреца принимает на себя 50 по одним источникам, по другим источникам 70% реакции. Вот так ли это на самом деле?
Смотрите, мы постоянно обмениваемся кармой, не только муж и жена. Когда кто-то Но речь идет об определенном виде кармы. Карма – это сложная вещь. И есть прарабдха карма. Не прарабдха карма, ее не поменяешь. Так? Хотя есть какие-то способы там изменения даже прарабдха кармы. На каких-то очень интенсивных формах духовной практики даже прарабдха карму можно изменить. Говорится, что если человек достигает совершенства в бхакти, то прарабдха карма на него не действует тоже. А прарабдха палам папам мукута биджа палам мукам. Есть криямана карма. И когда мы, когда говорится об этой карме, то, как правило, имеется в виду вот эта вот карма. Это, так сказать, жидкая или подвижная часть кармы, которой легко можно обменяться. И когда речь идет, скажем, что муж и жена сходятся вместе, понятно, что муж и жена – это одна сатана. Реально, что это значит? Это значит, что… Говорится не только это. Говорится, что когда я кому-то поклонился, например, то я отдал часть ему своей кармы. А он, если он принял мой поклон, мое приветствие, то он принял часть моей кармы. Говорится, что если… скажем, в ведических писаниях, в ведической культуре жена, она не ест вместе с мужем. Они не ходят в ресторан, не едят вместе. Муж ест первый, а жена ест что? Да. Остатки того, что осталось от мужа. Если я съем чьи-то остатки, я часть кармы его приму на себя. Если я дотронусь до чьих-то стоп, так, то часть моей кармы ему перейдет. Потому что это некий знак смирения. В знаке смирения карма, она, так сказать, она как вода, она всегда вниз идет. То есть, иначе говоря, мы все время обмениваемся, и есть некий этот обмен кармы. И когда возникает какое-то единое, что ли, единая структура мужа и жены, то тот, кто принимает ответственность, то есть лидер в этом союзе, к сожалению, в наше время... трудно предсказать, кто из двоих будет лидером. Сейчас женщины гораздо сильнее, чем мужчины. Вот. Как правило, они становятся лидерами. Он принимает карму другого человека. Как только я принимаю ответственность на себя, я принимаю карму вместе с ответственностью. В этом суть ответственности. Правильно? То есть, это значит, собственно, что я начинаю... так или иначе, отвечать за то, что человек делал. Что значит еще карма объединяется? Это простая вещь. Скажем, человек другой страдает. Это его карма. Но он мой близкий человек, он стал частью моего я. Становится это моей кармой или не становится? Становится моей кармой. Правильно? Это же моя карма. Я тоже страдаю. Так. Более того, если у людей очень близкие отношения, то я могу часть этой кармы физически на себя принять. Я знаю историю одну, мне ее рассказывал юноша. Он в детстве, когда ему было 5 или 6 лет, очень сильно заболел. Ему сделали операцию на сердце, еще что-то такое. Мать его молилась в церкви. И мать его просила Бога, пожалуйста. И врачи говорили, никаких шансов выжить нет. Мать его пошла к Богу и стала молить, пожалуйста, дай его болезни мне. Он выздоровел, мать с тех пор болеет. У матери появились болезни сердца. То есть в результате этой молитвы, так или иначе, часть ее кармы она приняла на себя. С помощью своего добровольного желания она приняла ответственность, она приняла эту карму на себя. Вот. Но эти вещи тут очень четко нужно понимать, что очень сильно все зависит от степени близости отношений. Если муж и жена, муж живет в Венеции, или жена живет в Питере, муж живет в Москве, но у них штамп в паспорте, то я не думаю, что они слишком сильно обменялись кармами. Вот. Или если они реально не зависят друг от друга, не поставили себя в зависимость друг от друга. Та ситуация, о которой вы говорите, это ситуация, когда жена полностью поставила себя в зависимость от мужа. муж достаточно ответственный для того, чтобы эту ответственность на себя принять. Он говорит, что да, я все отвечаю. Мы идем.